В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы возьмем гендерный фокус и поговорим об образовательных и академических траекториях женщин, достигших определенного успеха в науке. В московской студии старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Института молекулярной генетики РАН Наталья Миропольская. Кандидат биологических наук, ассистент биологического факультета МГУ имени Ломоносова Маргарита Ремезова.
Здравствуйте.
И старший научный сотрудник Института элементоорганических соединений имени Несмеянова Российской академии наук Анна Балакжанина. По скайпу к нам присоединятся научный сотрудник Института катализа РАН Новосибирский государственный университет Ольга Булавченко и кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН Мария Борисова. Научную значимость работ в моих гостей подтверждают эксперты программы для женщин в науке, которую реализует Лореаль ЮНЕСКО, и в России это поддерживает Академия наук. И стипендии девушки получили, в общем-то, не за красивые глаза, а по вполне понятным в научном сообществе критериям. Да, это уровень цитируемости, актуальность исследований, ну и так далее. Но первый вопрос у меня такой общий. Когда вы учились, может быть, еще в школе, вы понимали, чем вы будете заниматься? Маргарита, с вас начнем.
Ну, я не могу сказать, что вот прямо с 5 класса средней школы я только и мечтала, что стану заниматься наукой. Но у меня был какой-то такой общий интерес, ну, скажем, такой естественно научная направленность. Мне нравилась и ботаника, которая как раз в 5 классе начинается, потом зоология, ну, то есть вот биология в общем, и география, и история. С музыкой у меня, кстати, отношения не сложились.
Но вас, как такую правильную московскую девочку, отдали в музыкальную школу, да?
Ну, я ходила 3 года в музыкальную школу. Выбор был между преподавателем строгим, она прям кричала на учеников так, что вот у меня руки дрожали за фортепиано. Но, правда, она учила очень хорошо, и каждый ученик у нее играл много пьес. Другие преподаватели были добрые, но как-то вот выход с этого был небольшой. В качестве обучения играли мало. И вот мама решила, что надо вот правильный вариант выбрать, а правильный вариант – это когда пожестче и учат много. Ну вот я не справилась со своей тонкой душевной организацией, и так вот и осталась без музыкального образования.
Навык усидчивости, может быть, вот я пытаюсь, да, такой, ну, придумать рецепт на будущее для тех, кто думает, что…
Ну, нет, главное, мне кажется, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается. Если ему нравится то, чем он занимается, он даже не обладая какой-то такой, ну, вот суперусидчивостью, он найдет себе какую-то такую область, где и без усидчивости он будет достаточно успешен, ну, вот так можно сказать.
Ну, понятно, да. Тем не менее, вы вот все-таки направление, то, что связано с биологией, вы уже как-то для себя внутренне определили, то есть у вас был к этому интерес. Или учитель был хороший, потому что тоже так бывает.
Нет, как раз вот с учителем это никак не было связано. Скорее всего, это вот именно интерес к вот этой области деятельности. Я, когда выбирала, куда бы мне так поступить, выбор был такой очень странный и, скажем так, разнообразный. С одной стороны, мне хотелось что-то такое биологической направленности, включая, например, быть врачом или там ветеринаром, ну вот как-то вот в этой области. С другой стороны, географом тоже быть неплохо. Еще меня очень интересовала археология, еще бы не поступить на исторический факультет, а еще вот есть такая тяга к языкам, ну, такая не особо ярко выраженная, но понятно, что, ну, интересно это дело. Ну, вот и на филологию с лингвистикой можно.
Так, мы сейчас вот остановимся на этом, да, понятно, я пытаюсь…
Ну, вот выбрала все-таки вот биологию.
Да, выяснить, каким образом люди приходят в то направление, которое тем, ну, дает им возможность потом реализоваться, как нащупывает. Я тогда спрошу Ольгу Булавченко, это Новосибирск. Там академический городок, тоже среда такая, в общем-то, может быть, связанная и с семьей, или со школой. Что было с вами, да, понимали ли вы, чем вы будете заниматься и с какого класса? Я напомню, это Новосибирский государственный университет, Институт катализа.
В школе я у меня не было тяги к исследованиям, к физико-химическим исследованиям. И химию я особо не любила. Но в то же время я не могу сказать, что я была гуманитарием, что я так хотела заниматься историей, либо русским языком. Я всегда отдавала предпочтение физмат вещам. И, может быть, это определило мой выбор, куда поступать.
Вы занимались, какие-то у вас были дополнительные кружки, может быть, Дом детского творчества, или это были в школе какие-то занятия?
Знаете, моя мама, она пыталась найти во мне талант, развить какой-то, она, не знаю, пыталась одно время музыкой со мной заниматься, другое время отдавала меня в художественную школу, ну, одно время на дзюдо, но она никогда не заставляла меня что-то делать. И, соответственно, ни в одном, ни в другом поприще я не преуспела, и, соответственно, от меня отстали, и я занималась тем, чем я хотела заниматься, вот. Соответственно, я ничем не занималась активно в школе, но я только училась в школе, соответственно.
Да, Оль, спасибо, мы к вам еще вернемся. Наталью Миропольскую хочу спросить вот ровно о том же, да, когда вы поняли, что биология и вообще, может быть...
Вообще моя карьера очень сильно сложилась по воле случая, так как-то получалось. То есть в начальной школе я любила какие-то кружки, рукоделие. Ну, я до сих пор это люблю в свободное время. Музыкой я тоже занималась 3 года, 3,5. Потом мне надоело, мне мама сказала: ты только потом мне не говори, что зря бросила. И, конечно, сейчас я понимаю, что зря бросила, но тоже бросила. Вот. Потом любовь уже к музыке пришла позже, когда я уже стала работать в науке, ну, в качестве слушателя в основном. Что касается биологии, в школе как-то особого стремления не было.
Ну, ходили на какие-то кружки другие?
Нет,
там,
вообще.
Гимнастику,
поскольку
пение.
Моя специальность как биохимия, то есть с химией вообще был просто полный провал. У нас учителя все время менялись, и когда мне надо было готовить химию, вступить, ну, я думала, что, ну, все, это нереально. Но удалось как-то выучить, поступить и дальше учиться.
Это уже ЕГЭ был или нет еще?
Нет, ЕГЭ, слава богу, еще тогда не было. И, собственно, выбор пути, где-то в 10 классе я задумалась, то есть очень поздно уже о специальности. И мама говорит: так классно быть психологом. И я думаю: да, наверное, интересно. Надо учить биологию. Стала учить биологию, думаю: о, биология-то сама по себе интересна. И, в общем, стала готовиться на биофак. Так и сложился путь. Потом с выбором кафедры тоже было. Не знаю, чего я хочу. Надо попробовать поступить
так,
на самую популярную.
К высшему образованию мы чуть позже
кафедру.
Вернемся. Да,
хорошо.
Да, я хочу Марию Борисову спросить. Институт фундаментальных проблем биологии, Российская академия наук. Это теперь у нас впущено. Но училась, я так понимаю, в Йошкар-Оле, да?
Училась в городе Йошкар-Ола, это республика Мариэл. И первую половину, наверное, школы я занималась плаванием, а вторую половину школы уже я мечтала о том, чтобы стать врачом и быть хирургом. С другой стороны, конечно, в хирургии вообще врачебное дело, оно наверняка, ну, несомненно, связано с биологией. То есть биология, я как таковой увлекалась, в частности, анатомией. 3 раза меняла школу, потому что я хотела идти по медицине. То есть мой путь, я себе так представляла, что это медицина, врач-хирург. Вот, поэтому я, значит, из одной школы перешла в другую школу, в медицинский класс, потом этот класс медицинский расформировали. Я перешла в новую школу, опять же, в медицинский класс. Получила свидетельство о том, что я младший медработник по окончанию школы. Но в конечном итоге я не поступала в медицинское научное учреждение, а поступила на наш биохимический факультет.
В конечном итоге почему так произошло?
Ну, потому что, во-первых, тогда были несколько сложные времена. Моя мама одна воспитывала 3 детей. В нашем городе не было высшего учебного учреждения по медицине. Это надо было ехать в другой город. Ну, в общем, мы тогда не могли это себе позволить, поэтому я поступала на биохим, ну, у нас в городе Йошкар-Ола.
Ну, как выяснилось, не зря поступили, да, учитывая вот те, собственно, достижения, которые были отмечены. Ну что, Анна Балакжанина, это теперь Москва, Институт элемента органических соединений Смеянова, да? А жили вы в Самаре, да, я так понимаю, и учились?
Да, выросла я в Самаре, училась первые 9 классов в совершенно обычной школе, дополнительно ходила в художественную школу и закончила ее к 8 классу. И после 9-го, когда я поняла, что у меня и очень хорошая подготовка художественная, и мне казалось, хорошая подготовка обычная школьная, встал вопрос о том, куда идти дальше, потому что можно было поступать в художественное училище. После долгих раздумий, консультаций с родителями, я решила, что я все-таки буду продолжать учиться, и нужно искать школу уровнем повыше. И поступала в одну из лучших школ Самары, первая гимназия. Там выяснилось, что языковое направление, на которое мне очень хотелось идти, я не потяну. Во-первых, потому что там было 2 языка, а я учила только 1, да и уровень его оказался весьма скромным. поступила на физико-математическое направление и с удивлением обнаружила, что у меня очень хорошая химическая подготовка. С удивлением, потому что школа была обычная, и моя первая учительница тогда еще была выпускница даже не педагогического, а политехнического института. Но, видимо, она настолько хорошо и сильно вбивала в нас основные звания, что теперь она заслуженный учитель России, учительница победителей зональных олимпиад и некоторых призеров российских олимпиад. Так что я пошла на физико-математическое направление и все это время не оставляла химию, которая мне казалась скорее побочным вариантом моего будущего пути. Поскольку в нашем классе все надеялись поступить на программирование или математику, естественно, я тянулась за всеми, но к 11 классу уже устала тянуться, и выяснилось, что проще без экзаменов поступить на химию, что я и сделала.
Смотрите, в общем, получаются такие довольно-таки случайные траектории, да, с одной стороны. С другой стороны, есть такая идея, что человек, который творчески развивается в детстве в разные стороны, в общем, неважно каким образом, но творчески, он потом получает тот потенциал внутренний двигаться вперед и быть успешным.
Да как-то трудно сказать, что дает внутреннюю творческую свободу. Может быть, это какая-то биохимия в мозгу ее дает. Ну, конечно, вклад родителей есть в том, что они стараются развивать своего ребенка, но, опять же, есть родители, которые своим вбиванием в чадо нужных каких-то направлений, по которым, как родители считают, ребенок должен развиваться, они у этого ребенка напрочь отбивают охоту к такого рода занятиям на всю жизнь. Может быть, когда-нибудь там, в середине жизни он и вспомнит, что «О, там я окончил музыкальную школу по классу скрипки, и это мне оказывается супер, как помогло в жизни». Но к моменту, когда человек определяется, кем он хочет быть, мне кажется, что он как-то еще достаточно тяжело соображает.
Но на самом деле,
куда ему двинуться.
Российские школьники достаточно рано поставлены перед выбором, это правда.
Как-то вот приходится определяться самостоятельно или, опять же, определяться, согласуясь с волей родителей. Короче говоря, часто все получается как-то вот более-менее случайно.
Кому-то из вас, да, родители помогли с выбором? Вот, может быть, настояли или в семье кто-то был из той области, куда вы пошли?
Наташа? Нет, они меня только очень поддерживали.
Выбор был абсолютно.
То есть, если что, мама меня как-то вот очень поддержала в том, что типа, поступить в МГУ – это хорошо, классно и правильно, потому что в моей школе считалось, что МГУ – это что-то недостижимое, а она училась там. И, то есть,
но она понимала, да, что возможно.
Только в этом плане.
Ольга Булавченко, вас о том же тоже хочу спросить.
У меня мама очень хотела, чтобы я в свое время поступила в Новосибирский государственный университет. Она даже рассказывала, что когда ей принесли меня маленькой в роддоме, у нее была эта единственная мысль. Ну, не единственная, но она как бы постоянно об этом говорила. Вот. И, может быть, это как бы внесло свою лепту в том, что я поступила в Новосибирский государственный университет. Но, как бы, с другой стороны, она сильно не педалировала этот факт. И еще один факт, у меня отец, он тоже занимается наукой, тоже химией, и, видимо, ну, я видела то, что происходит вокруг, и была готова пойти по его же стопам.
Спасибо, Оля. Машу Борисову о том же хочу спросить.
Мои родственники по линии отца, многие занимаются наукой, но, честно говоря, к науке меня стимулировало не это, а в то время, когда я делала свою дипломную работу, моя научная руководительница, она когда-то защищала кандидатскую диссертацию, тоже здесь в Пущино. И, в общем, ей очень понравилось, как я работаю. И она мне стала говорить, что я тебе дам рекомендацию к поступлению в аспирантуру, на что я очень сильно отрицала и говорила, что я не поеду в аспирантуру, я по биохимии, и это уже после университета, я хочу идти в медицину. Но, в общем, моя научная руководительница позвонила моей маме, поговорила с моей мамой. И несмотря на то, что мы тогда уже с мамой даже нашли мне работу в одном из медицинских учреждений, в общем, моя мама тоже обдумала ту перспективу, которую вроде бы мне предлагала моя научная руководительница, и они вдвоем очень настоятельно упрашивали меня поехать из города Ишкар-Алы в город Пущино поступать в аспирантуру. Ну, в общем, сейчас, конечно, по прошествии многих лет, я очень благодарна этим двум женщинам, которые все-таки настояли и отправили, так скажем, меня сюда. Это был мой вообще неосознанный еще выбор тогда, когда я приехала. Но через год уже будучи здесь, в аспирантуре, я поняла, что это мое, и что я наконец-то пришла вот, ну, на свой путь, на свою дорогу, которая мне очень нравится и по сей день.
Да, ну вот я, да, объясню, чем занимается Мария. Прочитаю просто. Мария занимается изучением механизмов образования и детоксикации активных форм кислорода в биологических мембранах, что необходимо для поиска возможных путей защиты мембран в условиях стресса. Практической частью научных исследований является разработка фундаментальной основы для создания нового лекарственного препарата на базе растительного пласта хинона, аналога к энзиму и так далее. Да, ну я думаю, что вот тут поймут главным образом присутствующие. Ну, а получается достаточно такая интересная картина. Ну, у всех свой путь, и вряд ли вы шли в науку, вышли в профессию, да, скорее всего, когда поступали. Рит, вот как с вами?
Я ничего про науку не понимала. Мне кажется, что люди, которые поступают на первый курс в университете, они вообще очень слабо представляют себе, что вообще такое занятие наукой и как вообще с этим иметь дело. Многие поступают, ну, вот просто МГУ. Хороший же вуз, никто не будет отрицать. Неплохо бы получить его диплом. Но надо сказать, что многие люди руководствуются этой простой мыслью, в том числе, например, мои родители. Они, когда зашел вопрос о выборе вуза, они говорят, а что это ты в МГУ-то не хочешь? А вот какой у тебя будет замечательный диплом, красивый. Тебя везде с ним возьмут. Вот ты его только получи, а работать потом будешь. Вот где хочешь, там и будешь работать.
Пошли вот, все-таки еще в аспирантуру. Для девочек это вовсе не обязательно, потому что мы знаем, что некоторое время назад, как молодые люди, шли в аспирантуру, чтобы не идти в армию. Да? И вот на какие-то небольшие деньги вы все-таки остались в аспирантуре.
А вот тут как раз нет. В аспирантуру я, когда поступала в университет, совершенно не собиралась. И вообще я не думала, что буду как-то наукой заниматься. Но оно как-то так пошло, начиная со второго, ну и в большей степени с третьего курса. И как-то мне так понравилось. И я поняла, что это такая творческая деятельность. Опять же, что-то делаешь руками, где-то подумаешь головой. Опять же, встречаешься с интересными людьми. В общем, неплохо. Съездить на конференцию.
Ага, Маргарита, а вы вообще карьерный человек? Потому что вот я пытаюсь, да, понять, есть ли вот идея карьеры в научной деятельности. Вот про вас смотрю, читаю. За время обучения в аспирантуре получила стипендию правительства Российской Федерации, а затем стипендию президента, да? Это как-то случайно получалось так вот, что
нет,
вы...
я вот совершенно не карьерный человек. Уж чего нет, того нет. Вот я как-то всегда боюсь. Вот я куда-нибудь полезу, а мне дадут по кумполу. Будет больно.
Но, тем не менее, стипендии, и вот и нынешние стипендии тоже лауреалиновска.
Вот эти вот стипендии правительства и президента – это большая заслуга начальника аспирантуры того времени Татьяны Ксенофонтовны. Она тех аспирантов, которые имели какие-то, ну, достаточно высокие показатели обучаемости, ну, в общем, был некий рейтинг, она как-то подавала документы на вот эти стипендии. Многие люди вот с ее подачи такую стипендию получали. С премией Лореаль, ну, примерно такая же ситуация. Я посмотрела, думаю, ну, да, так, естественно, научные, конечно, направленности, но посмотрела список номинантов того года, когда мне первый раз про это сказали, и я смотрю, что у всех есть какой-то практический выхлоп. Кто-то там лекарства от рака ищет, кто-то там какие-то соединения новые синтезирует, а у меня вот нет ничего такого, что вот можно впрямую приложить к практической деятельности. Три раза подавалась.
Маргарита, секундочку. Однодольные растения как менее изучены по сравнению с двудольными группа, да? Это я читаю аннотацию, чтобы дать представление, вот почему вы так говорите о себе, что это не практика применима, как все остальные, да? Ну, молекулярно-филогенетические данные, пересмотрена родственная связь так называемых примитивных однодольных. То есть это такая работа не прикладная, а теоретическая, или все-таки там есть зерно прикладное?
Но вот впрямую там никакого прикладного зерна нет. Единственное,
это чистое научное удовольствие.
Да, это чистое научное удовольствие. Единственное, что можно притянуть за уши, те объекты, которые я изучаю, они обладают, ну, некоторой такой декоративной ценностью, и их со временем, может быть, можно ввести в культуру как такие садовые растения. Ну вот в частном порядке это происходит у нас на даче. Они там растут и колосятся.
Ну, смотрите, тем не менее, действительно, это оказалось интересно. И выбирали, ну, во всяком случае, для этого конкурса направление в некоторой степени женские. Да, вот хочу вас спросить про это. Много ли молодых людей было с вами на факультетах, на направлениях? Или действительно это такое более женское направление? Вот на то, что скажете.
Ну, на биофаке, конечно, наверное, больше девушек. На некоторых кафедрах так вообще там одни девушки. Но вот на биохимических кафедрах у нас где-то пополам обычно было. То есть в целом, когда сейчас вот в связи с этой премией часто тоже задавали вопрос, как вот женщины в науке, а мне кажется, это обычное дело. К тому же наука у нас не самым высоким образом финансируется, поэтому часто мужчины так или иначе как-то вот как раз в прикладные стороны уходят. Так что у нас достаточно много женщин было всегда, начиная с первого курса.
Идея как раз состояла в том, что, видите, академические достижения, они, в общем, за женщинами в будущем.
Очень страшно, что будет завтра. То есть, как бы это всегда непонятно. Вот действительно сейчас такое количество всяких реформ и изменений. Просто каждый день что-то новое. И каждый день мы думаем, ну все, в следующем году все кончится, систему переделают, институты закроют, денег не будет. Потом что-то меняется. То есть у нас
в ретроспективе реформы... смотришь, получается, что да, стали люди больше писать, даже те, кто годами ничего не хотел делать. Вроде бы по зарплате не так уж сильно просело, но то, что ты не знаешь, что будет завтра, все-таки заставляет.
Просто, наверное, наши реформы, да, они такие очень... Сейчас мы вот это быстро все резко переделаем, а потом посмотрим, как решать возникшие проблемы.
Да, еще лучше, чтобы это было сделано вчера.
Нет, еще у нас очень тяжело, что, конечно, в принципе, как бы в любых грантах, даже в грантах фонда фундаментальных исследований, всегда нужно какой-то потенциальный смысл прикладной. То есть фундаментальную науку, если ты честно скажешь, что я занимаюсь чисто фундаментальной наукой, просто вот мы смотрим, как там устроена жизнь, то это, ну, не финансируется. А на глобально-то это тоже дает какой-то практический выход. Просто это может быть через 30 лет, а кто же смотрит на 30 лет вперед? Надо сейчас, сейчас, чтобы прямо сейчас были достижения.
Да, да.
Там планировать приходится таким образом, что исследование должно укладываться в срок гранта. Ну, то есть вот человек заранее планирует, что эксперимент будет именно такой. Есть такие отрасли, которые, ну, вот в срок этого гранта просто не укладываются. Вот подготовка одного исследования – это не один год, не два года, не три года, а вот это вот что-то такое более продолжительные. И вот это тоже накладывает свои ограничения, конечно.
То, что касается конкуренции, во-первых, мне кажется, ну, во всяком случае, так принято думать, да, что девушки более прилежны, но, ну, во всяком случае, на определенном уровне, когда вот они все-таки уже учатся в университете, и они понимают более-менее, чего хотят, есть некая мотивация. Конкуренция достаточно серьезная в коллективе в самом, да.
Я не могу ничего об этом сказать. То есть мне не кажется, что как-то это связано с полом. Может быть, есть какое-то, что вот именно такие вот самые-самые отличницы, там, может быть, есть девочки, но это совершенно не значит, что потом они как-то именно продвинулись в плане именно делания науки. Может быть, у них там более красные дипломы, если так можно сказать. Но...
А это имеет отношение, да, вот научные работы и оценки?
Нет.
То есть это разные вещи.
Есть люди, которые очень талантливые, они могут быть увлечены чем-то своим, но при этом все остальное, ну, как и в школе бывает, что все остальное их совершенно не волнует, и, может быть, оценки могут быть совершенно любые.
Я хочу сказать, что и Маргарита, и Наталья закончили университет с отличием. Анну хочу спросить, как с вами было?
Мои родители никогда не ставили мне такой цели – получать хорошие оценки. Просто мне всегда это нравилось, и поэтому ответить на вопрос учителя не составляло труда, в результате чего я тоже закончила и школу с серебряной медалью, и университет с красным дипломом. Но, опять же, с первого курса я начала заниматься научной работой, потому что уже знала преподавателей конкретной кафедры, которые приходили к нам в школу и с нами дополнительно занимались, рассказывали что-то интересное по химии и иногда помогали готовиться к олимпиадам. Поэтому я пошла сразу к ним на кафедру, и к пятому курсу мне было уже жаль просто уйти и не защитить при этом кандидатскую диссертацию, раз уже столько сделано и уже есть печатные работы.
Да, хороший такой довод. Ольга Булавченко, хочу вас спросить, как было с вами? Вы тоже отличница?
Я, наверное, отличаюсь. Я не была отличницей. У меня нет ни красного диплома, ни золотой, ни серебряной медали. Ну, школу я закончила с 1-2. Ну, я бы сказала, что я...
Без троек?
Да, без троек, конечно. Вот в университете я училась, мне кажется, средненьком. Ну, я никогда особо не ходила на пересдачи, но тоже до красного диплома у меня было, ну, довольно-таки далеко. Но все равно я более-менее, ну, как бы мне, как я начала заниматься наукой, на самом деле это скорее связано с моим научным руководителем, что на третьем, четвертом, пятом курсе университета у нас практика происходит в НИИ, в институте катализа она у меня была. И как-то меня увлек вот этот процесс получения нового знания, ну, размышления, почему так происходит, а не по-другому, что я решила остаться и продолжить образование в аспирантуре.
Да, ну вот я прочитаю из аннотации, на текущий момент ее, то есть Ольги, интереса, сосредоточено в установлении структурных особенностей формирования и функционирования катализаторов. Собственно говоря, синтез структура, активность посвящены изучению различных аспектов формирования. Ну, попросим тогда Марию Борисову сказать, как ей все это давалось. У вас тоже мальчиков мало было, да, и на факультете?
Да, у нас было очень мало мальчиков. У меня синий диплом, там причем даже есть пара троек. То есть мне кажется, что на самом деле оценки, они не характеризуют человека, научного сотрудника. Изначально оценки вообще не характеризуют твои способности. Оценки характеризуют в основном зубрежку, как ты готовишься к экзаменам, ну, насколько ты пытаешься вникнуть в этот предмет. Потому что, несомненно, практически каждый человек, если начнет вникать во что-то, что ему интересно и во что он хочет вникнуть, он вникнет в это до конца и получит хорошую отметку. А в остальном, в другом, это уже желание хорошо подготовиться или желание нет. Небольшое желание хорошо подготовиться.
Действительно, ни у кого не было карьерных каких-то амбиций, то, что касается научной карьеры. Скажите мне, пожалуйста.
Что понимать под словом «научная карьера»? Здесь дорасти до доктора наук, основать свою школу, стать директором института – это, в принципе, все карьера, но разная. Как только ты начинаешь основывать свою школу или становишься начальником, ты меньше занимаешься наукой, и с этим сделать невозможно ничего. Где-то к этому моменту доктор наук, наверное, уже решаешь, будешь ты дальше заниматься тем, что тебе интересно, или придется какую-то часть времени жертвовать, развивая другие интересы, строя карьеру в другом направлении.
Да, но тут есть еще вопрос семьи. Я так понимаю, что вот у многих участниц даже не один ребенок, а два ребенка. И скажите мне, это каким-то образом мешает, может быть, все-таки?
Ну, безусловно, это мешает, потому что у меня просто так как бы в определенный час нужно обязательно уходить, и невозможно. Я вспоминаю иногда просто вот времена диплома, когда ты сидишь, и пока институт не закрывается, ты можешь там делать и не спешить, все что угодно. То есть надо просто очень аккуратно все планировать, потому что жесткое расписание из-за детей появляется.
Наталья, это возможно вот быть успешным и дальше в этой ситуации, да? Или придется ждать, пока дети повзрослеют? Или вы какой-то задел сделали еще тогда, когда были свободны и могли работать вот столько, сколько надо?
Ну, про задел я не могу этого отрицать, да, потому что многие мои проекты как раз начались еще до появления детей. Но в целом как-то же я работаю все это время. Вот. Тут важно то, что с пониманием относится руководитель мой к этому. И поэтому, может быть, если бы он был очень строг, он бы давно меня уволил. А так, как бы, поскольку все относятся к пониманию, может быть, чуть меньше выход, но как-то я продолжаю работать над всеми проектами. Статьи тьфу-тьфу-тьфу выходят с некой регулярностью.
Скажите мне, ведь это такой, ну, важный момент, да, публиковаться в международных журналах, причем те, которые засчитываются в профессиональном сообществе. Это необходимость внутренняя, да, вот я имею в виду рабочая такая, или это важно для того, чтобы показывать результаты, ну, тому же начальству?
Это важно для всего. Ну, собственно, как в этом и состоит работа. Можно, если совсем работать для души, то очень скоро кончатся на это любые средства, а если не будет каких-то показателей в виде публикаций, то эти средства никто не даст. Поэтому это как получить ученую степень, в смысле, ну, научную степень получить. Это такой очевидный путь, что если ты занимаешься в науке, то, конечно, надо защищаться и как-то дальше двигаться, потому что это требование очень частое. Какие еще могут быть показатели успешности тогда?
Ну да, вот я вас хочу спросить, может быть, вы для себя их как-то по-другому формулируете?
Ну, а как людям доказать, что ты успешен? Только через свои статьи. Если ты там сидишь внутри своего кабинета весь такой себя гениальный, никому про это не рассказываешь, то, ну, а смысл-то этим заниматься? тому же, ну, считается, что ученые как должны отчитываться перед обществом за потраченные ими деньги. А что мы можем предложить широкой общественности? Только свои статьи, что вот мы подумали головой, там провели эксперимент, вот вам, пожалуйста, статья. Значит, мы там не просто чай в кабинетах пьем, а все-таки делом заняты. Ну и к тому же, чем лучше журнал, тем больше людей его прочитают. Еще очень хорошо, если он open access, то есть любой человек со своего компьютера может твою статью прочитать, но, как правило, это стоит дополнительных денег и достаточно больших. Поэтому вот с этим как-то сейчас сложновато, конечно.
А давайте мы немножко вот как раз про науку поговорим. А вот что сейчас сложного, да, у Маргариты, это биологический факультет МГУ, да, по-прежнему? Ну, меняется сейчас и отношение к преподавателям, и к научной работе. В университете что-то происходит?
Ну, в последнее время как-то, конечно, немножко лихорадит, поскольку мы с обычной системы обучения, которая называется специалитет, перешли на болонскую систему, когда вот есть бакалавры и магистры. И это дается как-то вот иногда с большим трудом и какими-то большими потерями, потому что бакалавриат предполагает, что в первые 4 года все студенты, ну, занимаются по более или менее одинаковой программе. А при специалитете, вот эта вот специализация, она начиналась очень рано. И поэтому многие, ну, вот специальные, именно биологические дисциплины, они немножечко, конечно, пострадали. Ну, ничего, как-то вот это выкарабкиваемся.
Пострадали.
Привыкаем. Ну, просто меньше часов на них выделяется. Вот раньше, например, во времена моей недалекой юности студенты не занимались на первом курсе русским языком, а сейчас занимаются. А могли бы заниматься цитологией, а вместо этого вот они вот русский язык изучают. Наверное, их в школе недостаточно русскому языку научили, поэтому надо в университете продолжить.
Хочу к опыту Новосибирского государственного университета обратиться. Ольга Булавченко, как там?
Ну, я не активно преподаю, поэтому я подробности не могу вам рассказать. Вот. Но тоже происходят свои коррективы. Все меняется постоянно. Вот раньше у нас аспирантура была одна, сейчас аспирантура другая. Раньше у нас можно было свободно, ну, как была аспирантура в институте катализа. 3 года, сейчас это 4 года. Сейчас вот у меня аспирантка. Я помню, когда я была аспиранткой, у нас было 2 занятия в неделю. Это, по-моему, английский и философия. А сейчас я просто не вижу свою аспирантку на работе. Она проводит в исследовательской работе примерно, ну, 2 дня по полдня. Все остальное время она учится. И при том, пока это не совсем совершенная система, она в основном, мне кажется, повторяет то, что она делала в университете. Ну, как бы пока неоднозначное у меня отношение к этим изменениям.
Спасибо, Ольга. А я Марию Борисову хочу спросить. Вот когда вы учились, аспирантура для вас чем была?
Аспирантура сразу же была после университета, 3 года обучения в аспирантуре. И при этом было очень мало каких-то лекционных занятий. То есть я все время проводила за работой в лаборатории.
Ну да, и тогда это естественным образом может перетекать в какую-то такую вот действительно реально научную работу, а не...
Несомненно, да. А все остальное, как говорил мой шеф, я должна была читать в нерабочее время, перед сном вместо художественной литературы, физическую химию, термодинамику, все, что я хотела познать, как бы помимо того, что я делаю эксперименты руками, для того, чтобы я развивалась как научный сотрудник, это было все в нерабочее время.
Ну, надо, конечно, основы, но если вот я бы функционировала в том режиме, который сейчас Маша описала, то, наверное, я бы уже просто не работала вообще. И, то есть я так не могу. Мне нужно какое-то время, чтобы мозги отдохнули, что ли. Невозможно так. И хотя я знаю таких ученых, которые-то они работают, там в Америке, например, садятся в машину, едут домой, оттуда еще все, постоянно на связи, непрерывно, просто живут в этом. Это не про меня.
Ну вот раз мы про зарубежный опыт вспомнили, я Марию Борисовну все-таки хочу спросить. Я так понимаю, что вы еще, я не знаю, учились, преподавали в Европе, в Австралии, как-то так я смотрела.
Нет, не училась, не преподавала. Я там работала, проводила совместные исследования в Италии. Да, я была в Италии, во Франции, в Австралии, в Венгрии, в Германии.
Маш, ну это все как бы одного уровня, я не знаю, там исследования, я имею в виду по качеству материалов, лабораторий, людей, с которыми с вами работают. Это все сопоставимо с российским опытом?
Нет, конечно, несопоставимо. Особенно в то время, когда я начинала ездить. То есть первая моя поездка такая настоящая по научной работе была в 2007 году. Это я имею в виду не конференция, а именно по работе. 2007 год еще в России очень сложно происходил процесс налаживания, так скажем, научной работы на хорошем мировом уровне. И в то время как уже за границей, да, это был действительно более серьезный уровень, конечно, опережали они намного. Я думаю, что сейчас мы начинаем немножко выравниваться. Какое-то было время, когда можно было покупать и хорошее оборудование здесь, и уже в России начинать вести исследования на более высоком уровне, чем даже 10 лет назад в России. Но вот, к сожалению, сейчас новые реформы происходят у нас в Академии наук, которые тоже иной раз не очень положительно сказываются на нашей научной работе.
Я хочу вас спросить, собственно говоря, если бы вам надо было выбирать вот в нынешней ситуации, в сегодняшней ситуации, вот какую-то дальнейшую траекторию, академическую или образовательную, да, допустим, вы закончили бакалавриат, ну, понятно, что у некоторых из вас специалитет, да, заканчивали, ну, вот вам дальше там аспирантура или магистратура, оставаться в науке или нет, сегодняшний день, да, вот остались бы вы дальше и стали заниматься научной деятельностью, ну, в университете. Давайте тогда с Маргариты Ремезовой начнем.
Ну, вот университет – это такое специальное учебное заведение, он все-таки учит не чему-то конкретному, а как бы вот в общем. И человек, который вот хорошо учится в университете, и ему нравится то, чем он начал заниматься, скорее всего, если нет давления каких-то внешних обстоятельств, ну, там типа надо идти деньги зарабатывать или еще что-то такое, ну, есть большая вероятность, что он останется в науке, но просто потому, что ничего другого он делать не умеет. Надо смотреть по обстоятельствам. Если обстоятельства благоприятствуют, ну, я бы осталась.
То есть, если, условно говоря, да, муж может содержать семью вот на каком-то определенном уровне, то жена может остаться в науке, или те суммы, которые вы получаете как зарплату, они вполне соразмерны.
Да вот сложный какой-то вопрос. С одной стороны, конечно, трудно бросать дело, к которому уже душой прикипело. А с другой стороны, если человек хорошо работает, то он, допустим, вошел в научную группу, которая, ну, имеет какой-то научный вес, и у этой группы есть гранты, желательно не один, а несколько, то есть возможность, что он, даже будучи начинающим ученым, будет получать, ну, какие-то, ну, не совсем маленькие деньги, а вполне достаточные для того, чтобы, ну, как-то прокормить себя. Правда, при этом он не должен быть человеком многородним.
Надо, чтобы было где жить.
Где жить, да. Да, потому что этих денег на аренду квартиры все равно не хватит. А так, чтобы поесть и одеться, иногда даже сходить в кино, то хватит.
Спасибо, Анна Вологжанина. Вот как раз тот случай, вы из Самары приехали не так далеко, но тем не менее вам надо было в Москве, это общежитие было, да, сначала?
Нет, я закончила аспирантуру тоже в Самарском государственном университете. У нас с мужем было 3 года хорошенько подумать, хотим ли мы жить вместе. И через месяц после защиты кандидатской мы поженились, и я переехала в Москву.
То есть у вас не было проблемы с квартирой?
Проблемы с квартирой не было, но да, сейчас это основной вопрос, который останавливает молодых людей и девушек, которые хотели бы учиться в аспирантуру. Особенно это стало актуальным вот с этого января, когда неожиданно у иногородних аспирантов сняли, очень сильно повысили цену оплаты за общежитие.
Ань, если бы вы выбирали сейчас, вот тот же самый вопрос, да, на нынешнем этапе, вы бы проделали тот же самый путь?
Безусловно, но, возможно, я хотела бы закончить аспирантуру в Москве, потому что тот факт, что мне пришлось очень сильно сменить свое научное направление, перескочить с одной темы на другую, несколько замедлил мой дальнейший рост. Как раз, когда я переехала в Москву в 2007 году, это был первый год, когда Лореаль начал давать свои премии, я сидела над этим объявлением и горевала, что я не могу сказать, что я продолжаю тему, потому что я переехала, мои публикации пока еще недостаточны для того, чтобы на эту премию претендовать. А в группе, в которой я работаю сейчас, у меня публикации были бы, конечно, интереснее и в более хороших журналах. Но я понимаю сейчас, что я хотела бы остаться в науке. На самом деле, то, что хотелось бы посоветовать и школьникам, которые выбирают, куда поступать, и бакалаврам, и магистрам, заканчивающим свою специальность, это выбирать то, что им нравится, а не то, что их заставляют делать, потому что это якобы будет приносить деньги. К сожалению, мы не можем угадать, что именно через 5 лет будет приносить себе деньги, да, но люди, которые занимаются тем, что интересно, и врачи, и парикмахеры, и кто угодно, не голодают. Мне в моей профессии нравится то, что я могу достаточно свободно распоряжаться своим временем, то, что нет необходимости просиживать на работе 8 часов. Я могу поработать дома, но, с другой стороны, это плюс, потому что, возможно, у меня ребенок больной, возможно, надо договориться о чем-то с родственниками, может, я пришла из музея, теперь я поработаю в ночи по удаленному доступу или еще как-то.
Ну да, все-таки академические свободы, они дают ощущение свободы внутренней, но это, в общем, не все, что требуется, и не везде теперь это, в общем-то, остается. Наталья Миропольская.
Что бы я сейчас сделала? Да,
вы бы вот начали все заново.
Я думаю, что да. Только тут как бы надо вот по ситуации сильно смотреть. Главное, что если душа лежит, здесь, вот, в общем, только могу подтвердить все сказанное, что если в данный момент как мне бы хотелось, и были бы обстоятельства, очень все-таки путь в науке зависит от того, в какую ты группу попал, какие люди вокруг тебя и как бы...
Спасибо. Прозвучало, да, что у большинства такие вполне случайные траектории складывались, которые вывели на успех. Мария Борисова, вы бы рискнули сейчас опять вот начало все начать?
Ну да, для меня выбор однозначен. Да, да и только да.
Да, спасибо. Ольга Булавченко.
Я бы тоже сделала бы то же самое. Мне кажется, лучше возможности, чем это было когда 7 лет назад.
Я хочу вас спросить, вы как-то все-таки себе думаете про, там, не знаю, условно говоря, карьеру, да, вот есть такая разница, считается, что есть между мужчиной и женщиной, что мужчина, он так заточен на карьеру, и поэтому чаще из них получаются такие большие начальники, а женщины, они вполне могут довольствоваться средой, да, вот не обязательно достижениями, но средой комфортной, в которой они существуют, и для них это как раз вот успех. Что для вас успех, Маргарита?
Я не знаю, карьера – это какое-то такое странное понятие. Вот если понимать карьеру как продвижение по какой-то там административной лестнице, то, наверное, я не знаю, это, наверное, не про меня. Про меня скорее это вот исследовать больше и опубликовать статей больше. То есть вот в этом как бы заключается моя карьера. А что касается продвижения по вот этой вот должностной лестнице, то тут есть некий подвох. Докторскую диссертацию защитить, несомненно, хорошо. И есть такой тезис, что в науке все деньги начинаются с доктора. То есть докторам активнее гранты дают, и есть, в общем, другие преференции. Но как только человек защищает докторскую диссертацию, на него вот сразу просто автоматически на него садятся, ему на шею говорят, вот ты будешь делать такую административную работу. Я еще ни разу не видела примера, чтобы человеку, который докторскую защитил, не навесили чего-нибудь такого. Ну, вот я не хочу, чтобы на меня навешивали.
И таким образом, да, постарайтесь остаться в статусе кандидатском как можно дольше или все-таки придется?
Ну, как придется. Никто никого не заставляет. Ну, как-то...
Ну, накапливается критическая, не знаю, масса исследований, и уже ничего другого, может быть, не останется.
Это вот все-таки... Ну, вот как человек должен иметь к этому какое-то, ну, как внутреннее стремление. Защитить докторскую диссертацию – это вот не так, что по совокупности работ, как в некоторых странах, ты там набрал стопочку из 100 своих статей, отнес в комиссию, они посмотрели, говорят, о, да, достойно. Это все-таки надо вот сесть и написать там больше или меньше толщины том, потом пройти некие бюрократические процедуры. То есть если рутина. Если человек, ну как, задался себе целью вот через все это пройти, ну, будет у него искомая докторская степень. У меня пока времени нет. Ребенок все отнимает.
Да, спасибо. Это была Маргарита Ремезова, Наталья Миропольская. Что для вас успех?
Я могу тоже сказать, что как бы вот я не карьерный человек, это точно. Про докторскую, как мы шутим, что после 35, возможно, придется это делать, потому что у нас считается, что у нас очень много программ сделаны под молодых ученых. Вот. А молодой ученый, кандидат наук, вот даже и Лореаль тоже, премия эта, до 35 лет. От молодой доктор уже до 40. Так что и мы шутим, что, возможно, придется, чтобы какие-то новые гранты получать. Еще часто бывает так, что, на самом деле, я знаю просто некоторых людей, которые не хотели, но им пришлось защищать докторскую, потому что это нужно было для показателей учреждения, для показателей научных групп. Ну и действительно, вот любой рост, мой руководитель, он первое время, когда стал заведующим, он даже жаловался, говорит, ну, ах, совсем нет времени экспериментально работать. Вот Анна уже тоже говорила об этом, что когда ты растешь, то именно на твое ремесло уже не остается времени, поэтому... А мне нравится моя работа сама по себе.
Вам есть что добавить? Даже вы-то как-то это сразу, да, сказали, но я не знаю, это ваш собственный опыт или вы просто наблюдали это?
Ну, это то, что видно на других. Это вопрос, который стоял я перед моим мужем, который 2 года назад защитил докторскую диссертацию по химии. Его стали активно продвигать дальше, а он упирался руками и ногами, говорил, что тогда у него времени на свои собственные исследования не останется вообще. Мы еще не поговорили о том, что еще один критерий научной успешности и признательности – это приглашение на конференции в качестве устных докладчиков, а еще замечательнее приглашенных докладчиков. Вот я поняла, что административной карьеры мне точно не хочется. В глубине души мечтается, что когда-нибудь тебя заметят настолько, что иностранные жюри, остепененные, награжденные всякими премиями и так далее, тоже что скажет, пригласит именно тебя с твоими работами. Но я думаю, что для этого мало делать хорошее дело, публиковаться в хороших журналах, надо еще и уметь общаться с этими людьми и каким-то образом запомниться на конференциях, общаться лично.
Марию Борисову тоже хочу спросить, что такое успех для нее?
Честно говоря, у меня складывается такое ощущение, вот послушав всех нас, что очень многие, те, которые дают сегодня интервью, не были нацелены изначально на карьеру в науке. Может быть, это один из ключевых моментов, который помог во многом нам стать теми, кем мы являемся на сегодняшний день. Я потому что просто как-то так совпало, что как раз несколько дней назад я разговаривала со своими коллегами, и мне говорят, ну да, наверняка вот твои заслуги, потому что то, что ты получила вот эту премию Лореаль и, наверное, другие гранты, это потому что изначально была настроена на то, что надо вот в науку идти, надо думать о карьере. Я говорю, вот стоп, минуточку, пожалуйста. Как раз это то, о чем я никогда не думала, о том, что надо что-то делать для карьеры в науке. То есть у меня как-то раньше, когда вообще не было никакой взаимосвязи между карьерой и наукой. А вот в итоге как-то получилось, видимо, я думала, что это у меня так, да, потому что как раз мы недавно поговорили об этом. А оказывается, что я не одна такая представительница, а нас много, судя по тому, что говорили другие девушки.
Да, во всяком случае, да, стипендиаты этого года, ну и прошлого, так получается. Ольга Булавченко, Новосибирский государственный университет.
Ну, у нас, наверное, то же самое. Довольно сложно понять, что такое карьера в науке, даже не понять. Ну, что ты хочешь, какого признания ты хочешь. Не факт просто, когда что ты станешь когда начальником, ты сможешь заниматься тем же, что, чем ты занимаешься сейчас. Если посмотреть на начальников, их публикации сразу падают, у них нет времени заниматься наукой, они в основном занимаются административной работой. Ну, это так система, мне кажется, российской науки организована, на что довольно много требуется административной работы, а не быть как бы генератором идей.
Да, Оль, спасибо. Хочу спросить, пользуясь тем все-таки мартовской передачи, да, как бы то ни было, я так понимаю, что большинство из тех, кто победил, получил стипендии, они замужем и, то есть, как-то благополучным образом сочетают и семейную жизнь, и детей, и какие-то еще увлечения, во всяком случае. Некоторые об этом рассказывали, при том, что действительно направления факультета, они были главным образом такие девичьи. Ну, понятно, да, вот откуда берется вот эта вот семейная жизнь, знакомство. То есть много девочек, а мало юношей. Вот.
Ну и что, чему это мешает?
Круг общения.
Во-первых,
тоже.
Сколько-то их есть. То есть я знаю пары, которые, ну, вот у нас с курса какое-то количество пар есть. С другой стороны, как бы, ну, мы же тоже за пределы биофака выходили, даже
студенческие, в конце концов, есть.
Вот, это уже ближе к делу, да.
Причине. Ну, общежитие есть, там все факультеты перемешаны. То есть и другое, и мальчики, и девочки, пожалуйста.
А у вас муж, я так понимаю, тоже наукой занимается, да? Это вот как-то
да,
было...
я познакомилась с ним, когда я на 5-м курсе приехала в Москву делать свой диплом сюда. И теперь мы работаем в одной лаборатории вместе.
Ну, вот. Да, такое тоже часто бывает в науке. Мне кажется, как-то вот и из-за границы тоже часто. Просто люди, когда много времени проводят вместе и, в общем, в более-менее неформальной обстановке, как в науке принято, то есть тоже часто бывает много пар на рабочих местах.
Если это, конечно, не законодательно запрещено. В Швейцарии не могут, например.
Да, ну вот у нас просто в институте на этаже есть какое-то количество семейных пар.
Но можно сделать такой вывод, что, в принципе, достаточно свободного времени остается для, того, для личной жизни, да, для
них. Но не сейчас. Вот это у меня, например,
сейчас
никак
вы имеете
не
в виду дети, да?
Да, дети. То есть я вот не замужем, и как-то это невозможно понять, как это вообще возможно.
Ну, действительно, кого-то это останавливало. Я также вот Ольгу и Машу спрашиваю, вот как-то это влияло на ваши планы, связанные с тем, когда, как заводить детей? То есть вы строили какие-то вот в зависимости от своей научной работы семейные личные планы? Ольга?
Не знаю, на самом деле. Как-то ко мне решение выйти замуж, родить ребенка пришло, наверное, не знаю, ближе к 30. И после диссертации, да, это просто морально было не готова к этим явлениям в жизни. Может быть, это как-то связано с работой. Но мне кажется, нет. С мужем, допустим, мы знакомы с университета. Притом мы не учились вместе, а мы учились в разных вузах. Но как познакомились во время обучения на третьем курсе, только мы уже 11 лет вместе. Соответственно, решение именно выйти замуж и родить ребенка, ну, оно пришло после защиты как-то автоматически, что вот мы до этого жили вместе, и, может быть, через пару лет мы решили, что надо как бы официально пожениться и, соответственно, завести ребенка. Ну, вот таким дедлайном была защита, скорее всего, у меня.
Да, ну, вот это такая вот правдивая история научного сотрудника. А, Маша Борисова, как вы соотносите личную жизнь и какие-то научные перспективы?
Я еще во многом уехала, наверное, в Пущино, того, что мне хотелось уехать из Ашкаралы, чтобы сменить обстановку, потому что, к сожалению, мой первый муж, он погиб. И поэтому, когда я уже приехала сюда в Пущино, я очень долго не думала о том, чтобы выйти замуж. Да, конечно, я встречалась, знакомилась с молодыми людьми, но я не думала о том, чтобы выйти замуж и чтобы у меня появились дети. Но потом я познакомилась с парнем, он археолог, занимается археологией в соседнем институте. Очень долго мы с ним дружили, но тоже мы еще не были уверены, что мы хотим, как говорится, жить вместе и планировать семью. И уже только после того, как я вернулась из Франции в 2010 году, побывала за границей, я, наверное, там осознала, что да, это, видимо, это тот мой человек, с которым я должна остаться, и я вернулась в Россию, и вот, да, уже после этого мы стали планировать, и сейчас у нас две девочки-двойняшки, им 2 года, и мы живем вместе все.
Да, Маша, спасибо. Я хочу сказать, что у стипендиатов этого года Лореаль ЮНЕСКО, конкурса, да, «Женщина в науке», действительно очень у многих маленькие дети. Вот кто-то не смог сегодня прийти как раз по этому поводу. То есть получается, что научная карьера для женщин совершенно вот не повод как-то свою личную жизнь тормозить, хотя она как-то с ней соотносится. Но, значит, тем не менее, все-таки вопрос не такой, наверное, простой, да, «Женщина в науке». Мы сегодня об этом говорили в классном часе «Свобода» в московской студии. Старший научный сотрудник Института молекулярной генетики Наталья Миропольская, ассистент биологического факультета МГУ имени Ломоносова Маргарита Ремезова, старший научный сотрудник Института элементы органических соединений Российской академии наук Анна Балагжанина, по скайпу научный сотрудник Института катализа РАН Новосибирский государственный университет Ольга Булавченко и ведущий научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии Российской академии наук Мария Борисова. Вела программу Тамара Лилиенкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».